Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пожары в Брянской области могут поднять чернобыльскую пыль. Какова действительная опасность радиоактивного заражения? Эксперты обсуждают политическую составляющую борьбы со стихийным бедствием. Зачем Владимиру Путину потребовалось становиться пожарным? Сборная России по футболу проводит первый матч с новым тренером. Какие изменения вносит в стратегию тактику команды «Дик Адвокат»? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Горящие леса в Брянской области могут стать причиной вторичного радиационного заражения территории, которая в 1986 году приняла на себя значительную часть радиоактивных осадков от взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Возможность таких последствий от лесных пожаров в течение сегодняшнего дня то подтвергали, то опровергали эксперты и официальные лица. Мнение по поводу вероятности распространения чернобыльского следа после лесных пожаров представит корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Если не будет сильного юго-западного ветра, то дым от лесных пожаров на Брянщине до Московского региона и стран Западной Европы не дойдет, говорят экологи. По их мнению, распространение радионуклеидов вероятно лишь в радиусе нескольких десятков километров от места пожаров. Несмотря на это, директор Международного института леса Александр Исаев считает, что леса в районах радиоактивного заражения требуют особой охраны.
Опасность такая существует, потому что радиоактивное загрязнение сохраняется, и еще будет длительное время сохраняться. С точки зрения организации, конечно, эти регионы нужно специально еще охранять, эти леса охранять с тем, чтобы они не горели. Потому что может это облако подняться и рассеяться на большую территорию.
С Александром Исаевым согласен сотрудник экологической организации «Гринпис Россия» Григорий Куксин. Он затрудняется оценить возможные последствия для людей, которые тушат пожары, и для проживающих в зонах радиоактивного загрязнения.
С одной стороны, слухи сильно преувеличены. То есть понятно, что повторение Чернобыльской аварии никто не ожидает, и последствий там сходных никто не ожидает. С другой стороны, понятно, что заявление Онищенко, например, о том, что у нас вообще нет пожаров в лесах, зараженных радионуклидами, абсолютно не соответствует действительности, потому что даже по официальной статистике, которую предоставляют самые разные организации, ну, в том числе по данным спутникового мониторинга, много лесов с высокими показателями заражения радиационными выбросами, ну, вот осажденным облаком чернобыльским, они есть, то есть несколько пожаров в зонах сильного заражения в Брянской области. Есть несколько десятков пожаров в зонах с более слабым заражением. По нашей информации, вчера возник в Карелии, это места испытания так называемого грязного оружия, то есть радиологического оружия. Там сейчас тоже возник пожар, с которым пока непонятно, справляются или нет, и вообще как на него реагируют. Пока точно прогнозировать, какое влияние на здоровье тех, кто работает в этих лесах, и тех, кто проживает, пока это не очень трудно.
Надежда на то, что в будущем, если не избежать лесных пожаров, то бороться с ними можно будет более эффективно, появились после заявления главы правительства о том, что Рослесхоз теперь переходит из Министерства сельского хозяйства в прямое подчинение правительству. По словам экспертов, это может действительно помочь более оперативно реагировать как на нарушения регионов в области охраны леса, так и на чрезвычайные ситуации. Руководитель волонтерской программы Greenpeace Россия Григорий Куксин считает, что возвращение на свои места лесников, сторожей и обходчиков позволит обнаруживать пожары на ранней стадии.
При нынешнем лесном законодательстве даже самостоятельное лесное ведомство, оно не решит всех тех проблем, которые есть. Поэтому хорошо, если такое ведомство будет, для того, чтобы ситуация хоть как-то нормализовалась с точки зрения устойчивого ведения лесного хозяйства, нужно еще поменять лесное законодательство федеральное, то есть новый лесной кодекс, и он должен, ну, совсем на других принципах строиться, и должна быть самостоятельная лесная охрана, государственный орган, который будет отвечать именно за охрану лесов, то есть не просто чиновников, но и непосредственных, как было раньше, сторожей, лесников, обходчиков, которые будут находиться в лесу и в том числе пожары обнаруживать на ранних стадиях.
С момента лесной реформы прошло, к счастью, не так много времени, и какие-то разработки ученых могут принести пользу лесному хозяйству, считает директор Международного института леса Александр Исаев.
Какая лесная политика должна быть? Это мы знаем. Мы написали специальные проекты по развитию лесного комплекса до 2025 года. Есть, как говорится, наука создана. она и была, сейчас она просто уже адаптирована к нашим сегодняшним мероприятиям. И если служба эта будет создана, то ее там не замылят как-нибудь куда-нибудь опять, в какие-нибудь другие подсобки, то тогда есть надежда о том, что здесь будет виден свет в конце туннеля.
Тушением лесных пожаров сейчас занимается МЧС. По словам Сергея Шойгу, его ведомство обладает людскими и техническими ресурсами для борьбы с техногенными пожарами, а вовсе не с природными. Эколог Григорий Куксин не видит в этом ничего удивительного.
Ну, понятно, что их защитная задача – защищать населенные пункты. Это немножко другая специфика. В том числе по оборудованию, по оснащению, пожарно-техническому вооружению, ну и по навыкам. Но здесь не нужно изобретать велосипед. У нас была прекрасная, работающая, наверное, одна из лучших в мире систем служб, которые занимались борьбой с пожарами. Это авиационная лесная охрана. Парашютные, десантные подразделения, которые действовали по всей стране. И, к сожалению, эта система тоже была фактически разрушена с принятием нового лесного кодекса. Эта служба, наверное, еще до какой-то степени подлежит восстановлению. И сейчас во многих регионах нашей страны, куда отправили в помощь в усиление именно представители парашютной, десантной службы, авиационной лесной охраны, оставшиеся по регионам, приезжающие буквально несколько специалистов, очень сильно помогают стабилизировать, нормализовать ситуацию, потому что просто умеют работать.
По последним данным, очагов огня стало меньше, а площадь лесных пожаров за минувшие сутки сократилась примерно вдвое. Тем не менее, обстановка остается сложной. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Личное участие премьер-министра России Владимира Путина в тушении пожара с самолета-амфибии в Рязанской области вызвало самое противоречивое общественную реакцию и разнообразные комментарии политологического сообщества. Зачем Путину потребовалось становиться пожарным? Какова роль политической составляющей в кампании активной борьбы с пожарами, которую развернули на экранах телевизоров кремлевские руководители? Я беседую с политическим экспертом, одним из руководителей петербургского отделения партии «Яблоко» Борисом Вишневским.
Меня самого интересует вопрос, что должно еще случиться, чтобы мы доверять перестали. Была уже зима, где выяснилось, что снегопады для наших властей являются проблемой. Теперь лето, когда выясняется, что они не могут справиться с пожарами. И, кстати, когда 2-3 года назад принимали лесной кодекс, хочется напомнить, что обо всем о том, о чем вспомнили только сейчас, что этим кодексом была совершенно разрушена вся система лесной охраны, тогда оппозиции пытались говорить, только почти никто их не слушал, и по телевидению, естественно, этого не показывали. Все это предсказывало, что ровно так и будет. Может быть, в этом огне не сразу еще сгорит их рейтинг, хотя я думаю, что частично он уже подпален. Вертикаль-то горит просто синим пламенем, потому что в свое время ее создавали, особенно активно после того, что случилось в Беслане в 2004 году, именно под крики о том, что нам нужна эффективная власть, что иначе никак, иначе не решить проблему. Теперь выясняется, что ни одной проблемы она решить не может. Выясняется, что ни один из губернаторов нифига не делает до тех пор, пока ему не позвонит или к нему не приедет его единственный избиратель. Это или президент, или премьер. В всяком случае, какая-нибудь из голов нашего этого двуголового орла. Видно, что система, которая выстроена для полной независимости от граждан, не может и не хочет, собственно, решать ни одной из их проблем. Я надеюсь, что граждане все-таки начнут постепенно это понимать. К сожалению, сознание граждан, оно не так быстро оно реагирует, но понимание, на мой взгляд, все-таки будет происходить, если с обычной погодой не могут справиться и оказываются полностью бессильными, то что же будет, если произойдет что-нибудь более серьезное у нас в стране?
У вас нет ощущения, что и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, невзирая на официальные обстоятельства в стране, проводят свою предвыборную кампанию?
Я бы не сказал, что они проводят предвыборную кампанию по одной простой причине. И тот, и другой не допускают и мысли о том, что глава государства будет определяться на выборах, я имею в виду на настоящих выборах, где все решается волеизъявлением населения и его мнением о кандидатах. То, чем они занимаются, это обычный пиар, который просто должен поддерживать у населения некое ощущение, что все идет хорошо, что начальство следит, что оно в курсе, что оно заботится, и что можно не сильно волноваться и не пытаться как-то участвовать в политической жизни. Мысли о выборах они в свои головы никак не допускают. Просто поддержание того имиджа, который сформирован когда-то, ну, чтобы он бы не разрушался, поскольку все-таки какой-то уровень хотя бы небольшой поддержки населения им нужен просто для того, чтобы сохранялось некое спокойствие в стране. Потому что когда власти перестают верить совсем, вот тогда уже никакие фальсификации на выборах, никакой административный ресурс не помогает.
На ваш взгляд, в какой степени успешна такая стратегия, которой придерживаются и Путин, и Медведев?
Думаю, что она будет не сильно успешна, потому что, очевидно, нарастают социально-экономические проблемы. Те годы, когда можно было сидеть и ничего не делать, но непрерывно дорожающей нефти, они закончились. Чем чем чаще возникают проблемы в стране, с которыми, очевидно, не может справиться власть, тем меньше вот уровень того доверия, которое к ним испытывают люди. Такого рода пиар будет помогать все меньше и меньше. Мне все-таки кажется, что процесс идет в сторону, когда режим начнет разрушаться не потому, что его подталкивают извне, а просто потому, что никто уже не верит ни одному его слову. Как, собственно, это и было у нас в 80-е годы.
Предрекают народный бунт многие ваши, или народное негодование, скажем так, многие ваши коллеги. И я сейчас отсылаю вас к началу ваших ответов в нашем интервью, когда вы спросили, что должно случиться для того, чтобы они утратили доверие. Что должно случиться для того, чтобы они утратили доверие?
Должны начаться какие-то значительно более серьезные, чем сейчас, уже экономические проблемы. Для этого люди должны почувствовать серьезную угрозу собственному благополучию. Пока было более-менее сыто, спокойно и благополучно, с их рейтингом было все в порядке. Сейчас, я думаю, что с каждой серьезной проблемой этот рейтинг будет подтаивать.
Вы предлагаете такой реакционно-инерционный, что ли, вариант, подождать, пока все станет хуже. Позиция где во всей этой истории?
Нет, не то, что подождать, что, значит, речь идет о том, чтобы непрерывно стараться объяснять нашим гражданам, что происходит и почему не решаются их проблемы. Можно и нужно предлагать альтернативные варианты поведения, политическую линию, чем, собственно, самая разная позиция занимается. Другое дело, что есть большие проблемы с ее донесением до людей, поскольку же понимаете, что наши федеральные телеканалы, они те предложения, которые исходят от оппозиции, они не сообщают. Есть две главные миссии оппозиции. Это просветительская, это содействие в самоорганизации гражданских протестов, которые возникают тут. Надо объяснять людям, как надо защищать свои права, объяснять им, что их проблемы не решаются не потому, что какой-то мелкий начальник плохо, потому что система так устроена, что она глуха к их потребностям, и ее надо менять. Менять надо систему даже, а не людей, которые находятся у власти.
Политолог и политик из Петербурга Борис Вишневский о деятельности властей и народа при пожаре. Французский политолог из Парижского центра изучения России, Кавказа и Центральной Европы, автор работ по истории охраны окружающей среды в Советском Союзе и России, Мария-Элен Мандрион, внимательно следит за обстановкой в связи с лесными пожарами в центральных областях России. С экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Виктор Анучко.
Европейские средства массовой информации пишут и говорят о том, что российские власти растерялись в обстановке пожаров и плохо контролируют ситуацию. Каковы ваши впечатления об этой чрезвычайной обстановке в России?
С одной стороны, есть лесные пожары и пожары на торфяниках, угрожающие населенным пунктам и деревням, и дым от горящих торфяников, который окутал Москву. Мне кажется, такое было бы трудно контролировать кому бы то ни было. Есть и обстоятельства, вызывающие еще более мощную мобилизацию. Это, если не ошибаюсь, 2000 особенно чувствительных стратегических объектов. Там, как представляется, применены все необходимые средства защиты. Мы видели это на примере Арзамаса на прошлой неделе, а затем наблюдали на Урале, в Челябинске. Но что здесь не прошло мимо внимания экспертов, наблюдавших, как и я, за ситуацией, то, что население открыто выражает свой гнев и предъявляет свои требования власти. Это действительно удивило многих, кто думал, что русские, как всегда, воспримут беду с фатализмом. Пожалуй, это самое сильное впечатление от происходящего сейчас в России. Меня несколько удивило то, что российская сторона не приняла предложение помощи от некоторых стран или приняла их не очень быстро.
А каковы, на ваш взгляд, причины катастрофы такого масштаба? Ведь он беспрецедентен.
Масштаб беспрецедентен для центральной части России. Но если бы вы поговорили с людьми из Сибири или с Дальнего Востока, они бы вам рассказали, что там происходят куда более значительные пожары природного происхождения. Что касается причин возникновения данной ситуации, мне кажется, тут все мнения единодушно сходятся к тому, что в течение 10, а точнее и всех 20 последних лет, службами защиты лесов пренебрегали в угоду бизнесу в других областях, или, по крайней мере, выбирали другие приоритеты. Я полагаю, что сегодня Россия расплачивается за такой выбор.
На ваш взгляд, эта трагедия послужит уроком государству? Или, следуя национальной традиции, наградят непричастных, уволят невиновных и все забудут до следующего ЧП?
То, что мы наблюдаем сегодня, реакция на уровне биорефлексов. Увольняют ответственных, которые не смогли спасти военные базы, грозят наказанием губернаторам. А также есть проблемы со статистикой жертв жаркой погоды. Повторяются те же старые приемы. Не надо, мол, сообщать объективные цифры, чтобы не запугивать население. Другая гипотеза заключается в том, что руководители страны под давлением населения, некоторых представителей делового мира и науки, которые нередко активно высказывают свое мнение в такой обстановке, сумеют воспользоваться ситуацией, чтобы, как это отчасти сделал Горбачев в период Чернобыльской катастрофы, навязать реформы, модернизацию. Но рассуждать сегодня в разгар кризиса о том, каков может быть дальнейший выбор власти, мне представляется невозможным.
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новые обстоятельства дела Сергея Магнитского и отсутствие медицинской помощи в российских тюрьмах обсуждаем с председателем Фонда в защиту заключенных Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 11 августа. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный в России за шпионаж в пользу США, дал первое интервью российским средствам массовой информации после того, как был выслан из страны в обмен на возвращение в Москву российских агентов, задержанных в Соединенных Штатах. Игорь Сутягин сейчас живет в Лондоне. В интервью российской прессе он рассказал о том, как узнал о готовящемся обмене, о последних днях, проведенных в тюрьме, и переездах сначала из Архангельска в Москву, потом из Москвы в Лондон. Над этой темой работала моя коллега Лейла Гениатуллина.
В интервью New Times и «Новой газете» Игорь Сутягин вспоминает, как ему сообщили, что его собираются обменять на российских нелегалов США, обвиненных в шпионаже. Утром 5 июля ученому сказали, что его срочно этапируют, потом загрузили в автозак и повезли в Архангельский аэропорт, откуда Сутягин полетел в Москву. В Москве по дороге в Лефортово он услышал, как один из сопровождавших его конвоиров сказал: «Да нет, вряд ли его отпустят». А саму идею обмена ученый услышал только в 10 утра на следующий день, 6 июля, когда его привели в кабинет начальника Лефортова, где не назвавший себя генерал сообщил о соглашении, достигнутом двумя президентами, российским и американским. Ему объяснили, что это соглашение зеркальное, и с американской стороны поставлено условие, чтобы российские агенты, задержанные в США, признали свою вину, и они это уже сделали, а потому от него требуют того же самого. Сутягин сразу стал возражать, чем вызвал у своего собеседника нервозность, смешанную с растерянностью. Однако после раздумий Игорь Сутягин, просидевший в тюрьме почти 11 лет по обвинению в шпионаже и за это время не признавший свою вину, все-таки подписал нужные документы. Первое интервью российской прессе Игорь Сутягин дал спустя месяц после того, как произошел обмен. По словам его брата Дмитрия, это связано с тем, что освобожденный ученый испытал сильный шок после пережитого.
Никакого там обета молчания не было. Он долго-долго не связывался с журналистами, немножко по другой причине. Первое время ему нужно было просто отойти от стресса, шока после такого вот обмена. Потом он все силы бросил на то, чтобы переговорить по телефону или письменно с теми людьми, с которыми он в течение всех этих лет переписывался, сидя в колонии. Для него поблагодарить людей, которые его поддерживали, причем поблагодарить лично, было гораздо важнее, чем рассказать обо всем этом прессе. Он с самого начала заявлял, что он готов всем средствам массовой информации дать интервью, но готов сделать это чуть-чуть позже.
А что вы можете сказать о его состоянии сейчас, о здоровье?
Еще когда он находился в колонии, ему поставили диагноз энцефалопатия. Это нарушение кровообращения головного мозга. И это заболевание, оно характеризуется очень быстрой утомляемостью. Вот, к сожалению, сейчас с этим проблемы и есть. То есть он не может подолгу работать. Никаких предпосылок до ареста, в общем-то, не было.
В своих интервью ученый отметил, что его освобождение стало возможным благодаря не разведкам и контрразведкам, а кампании поддержки осужденных ученых, которая велась в России и за рубежом. Ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный ожидал от интервью Сутягина большего, чем просто описание последних дней в заключении и переезда из Архангельска в Лондон.
Я предполагал, что первое, что может быть сделано, все-таки должна была быть дана политическая оценка вообще всему делу, которое было сфабриковано. Он, видимо, считает, что на самом деле сделать нужно иначе. И он, в общем, написал хороший, приличный, вполне, на мой взгляд, рассказ. Вы знаете, что мы недавно издали книжку его рассказов. это вполне нормальный материал для того, чтобы при переиздании этой книжки включить туда его в качестве вот некого дополнения. Это нормально. По-видимому, он просто не готов к тому, чтобы давать какие-то оценки. Вот не просто его перемещению из Архангельска в Москву, из Москвы в Вену и далее в Лондон, а тем процессам, которые происходили вокруг его дела, кто это придумал, зачем это придумал, что это и кому дало, чем это вообще все закончилось и почему. И мне кажется, что в любом случае мне хотелось бы, чтобы он сам, не я и не мои коллеги, которые занимались, пока он сидел за решеткой этим, а он сам дал бы вот такую вот оценку.
В этой истории с обменом пока не поставлена точка. На руках у Игоря Сутягина еще нет справки об освобождении. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала адвокат ученого Анна Ставицкая.
Я подала ходатайство изолятор Лефортова, чтобы мне объяснили, на каком основании он был освобожден и какие правовые основания были для того, чтобы его вот обменяли и выпустили, но пока ни ответа, ни привета. Возможно, не прошел месяц, через который не отвечают на всяческие заявления, возможно, они вообще не ответят. И что касается последствий, в том случае, если Игорь захочет вернуться, и у него нет этой справки об освобождении, то, вы знаете, если рассуждать с точки зрения логики, то в принципе, я не вижу никаких препятствий, потому как весь мир знает, почему Стягин был освобожден, на основании чего и что с ним произошло. А если рассуждать с точки зрения логики наших правоохранительных органов, я работаю адвокатом уже достаточно давно и могу сказать, что в принципе в их действиях зачастую вообще нет никакой логики. А в нашей стране лучше, когда у человека есть какая-либо бумажка на что-либо.
По словам адвоката Анны Стягиной, у невинно осужденного Игоря Сутягина есть все основания не доверять государству, которое ни за что отправило его за решетку на 15 лет. Поэтому его представители будут добиваться выдачи Сутягину справки об освобождении, чтобы ученый при желании смог приехать в Россию, не опасаясь того, что может вновь оказаться в заключении. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 августа. И вот главная тема второй половины этого часа. Сборная России по футболу проводит первый матч с новым тренером. Какие изменения вносят в стратегию, тактику команды «Дик Адвокат»? Россия разместила в Абхазии зенитно-ракетный комплекс С-300. Как это скажется на ситуации на Кавказе? Год назад убиты правозащитники Зарема Сайдулаева и Алик Джабраилов. Почему преступники до сих пор не найдены? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Год без правозащитницы Заремы Садулаевой.
Комментарии экспертов.
Биолог Алексей Яблоков о засекреченной статистике жары.
В блогах Свободы.
Две истории в одном пожаре. Юрий Васильев приводит доказательства особого пути России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших от природных пожаров в России достигло 53, сообщили в среду в Министерстве здравоохранения и социального развития. По данным Рослехознадзора, на данный момент в России действует около 600 очагов природных пожаров, возникших в результате небывалой жары. Глава правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил, что на территории республики был размещен российский зенитно-ракетный комплекс С-300. МИД Грузии резко осудил размещение комплекса. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку главу МВД Дагестана Али Магомедова. На его место назначен полковник юстиции Абдурашид Магомедов, сообщается на официальном сайте Кремля. Правительство Москвы предупредило организаторов так называемого «Дня гнева» о том, что не допустит проведения несанкционированной акции 12 августа у памятника Юрию Долгорукому. Однако организаторы акции заявляют, что проведут его там, где планировали, несмотря на запрет властей. Замначальника главного управления КГБ
капитального строительства Управления делами президента России Владимира Лещевского обвиняют во взяточничестве. ООН призвала мировое сообщество оказать финансовую помощь Пакистану, пострадавшему от сильнейшего наводнения. Как заявил спецпосланник ООН Жан-Морис Риппер, лишь на оказание гуманитарной помощи требуется сотни миллионов долларов. Для восстановления же нормальной жизни в пострадавших регионах понадобятся миллиарды. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая в среду в Вашингтоне, призвала членов Сената ратифицировать договор между Соединенными Штатами и Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Число жертв оползней на северо-западе Китая, по официальным данным, превысило 1100. Пропавшими без вести числится более 600 человек, однако надежды найти их живыми практически не осталось.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 11 августа. Военно-воздушные силы России разместили на территории Абхазии один зенитно-ракетный комплекс С-300. По заявлению главнокомандующего ВВС России генерала-полковника Александра Зелина, эта система противовоздушной обороны будет решать задачи по защите территории Абхазии и Южной Осетии, в частности, прикрывать один из абхазских аэродромов. Размещение С-300, согласно российской версии, осуществлено в рамках соглашения о создании военных баз на территории самопровозглашенной Абхазии. Независимость этой территории, помимо России, напомню, признали только три страны мира. Я беседую с московским военным аналитиком Александром Гольцем.
Любое странное решение выглядит неожиданным. У любого аналитика есть только рациональный инструментарий. С военной точки зрения это решение выглядит странным. Вот эта классическая история стрелять из пушки по воробьям. Комплекс дальний, самый дальний на сегодняшний день наш комплекс С-300, который способен держать более 10 целей и действует на расстоянии 80-100 километров, это вот классическая иллюстрация того, как из пушки по воробьям. У меня нет уверенности, что в грузинских ВВС есть 10 самолетов. Их в дивизионе 3. Один ракетный комплекс может держать одновременную атаку всех ВВС Грузии.
Сообщается, что комплекс С-300 размещен для прикрытия одного из аэродромов. Это с военной точки зрения соответствует здравому смыслу?
Если рассуждать о каком-то абстрактном противнике. Но если, например, этот аэродром в Абхазии ждет атаки из Ирана. Да, тогда это рационально. Если он ждет атаки из Грузии, это более чем сомнительно, на мой взгляд.
Если попробовать понять, чем руководствуются генералы, принимающие такое решение, проследив логику действий российского генерального штаба, какие ваши версии?
Я думаю, что это решение принято не генералами.
Политическое решение Дмитрия Медведева во время празднования второй годовщины военного конфликта с Грузией?
Не исключено. Честно, давайте скажем, в России нет избытка боеготовых комплексов С-300. Скажем, в условиях, когда время от времени наши северокорейские соседи пуляют в направлении России ракетами, куда важнее было бы разместить их там. А там нет избытка этих систем ПВО. Это сугубо политическое решение, которое должно продемонстрировать, что Россия намерена всеми средствами защищать независимую Абхазию.
Дислокация этого комплекса нарушает какие-то договоры о вооружениях, участниками которых является Россия, или нет? Это слишком незначительное?
Я думаю, что нет. Надо опять-таки иметь в виду, что Россия вышла из договора ДАВСЕ. Она свободна размещать любые вооружения где угодно.
Из официального Тбилиси заявляют, что размещение С-300 в Абхазии представляет угрозу для Грузии и НАТО. Это верно?
Если силы НАТО не собираются атаковать Абхазию, то я как-то не очень понимаю, в чем состоит угроза. И если не исходить из того, что российские комплексы ПВО могут атаковать базу Инжирлик в Турции. Но это надо с линейкой определять, достает ли этот комплекс до весьма важной базы НАТО, но это такие экзотические сценарии. На самом деле идет война пропагандистских заявлений. Что российские, что грузинские по-прежнему, увы, спустя 2 года войны, так же далеки от реальности, как и были в 2008 году.
Московский военный аналитик Александр Гольц. Власти Абхазии сначала почему-то опровергали сообщение о размещении на территории своей республики ракетных систем С-300, но к вечеру вечеру все-таки признали, что такая система действительно дислоцирована. В Тбилиси, как и следовало ожидать, отреагировали очень нервно и резко на эту акцию российских военных или российских политиков. Из Тбилиси сообщает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили.
Здесь ничего, если честно сказать, нового нету, потому что, например, у нас информация, даже фотографии, как в Сухуми еще в прошлом году на железнодорожном вокзале выгружали вот некоторые компоненты этих систем С-300. Это можно было ожидать. Если честно сказать, российская сторона всегда тихо вот завозила эти зенитно-ракетные системы в Абхазии и в Семеновском регионе. Еще в Абхазской войне в 1992-1993 годах системы БУК и системы ОСА стояли около Эшери и около Гудаута. И они использовались российскими специалистами против грузинских самолетов и вертолетов. Хотя тогда Россия и Москва категорически отказывались признать, что это именно его системы. А сейчас уже Россия после оккупации уже никого не стесняется, прямо говорит, что они уже завезли и используют систему С-300. Они могут также завести С-300 в Финуарском регионе. Если это так произойдет, тогда они могут уже контролировать небо над Тбилиси и над Мармули, где основная грузинская военно-воздушная база.
Госминистр Грузии по оккупированным территориям и реинтеграции Тимур Якубашвили сказал в беседе со мной, что разместив в Абхазии С-300, Россия, по его мнению, нарушила несколько международных соглашений.
Начну с того, что это прямое нарушение договора Саркози. Второе, то, что Россия явно пытается изменить баланс сил в регионе. Такой факт подтверждает, что Абхазия, Россия заинтересована не судьбой Абхазов и Осетин, а хочет эти территории для своих каких-то военных целей, для того, чтобы проектировать силу в регионе. Никак не способствует миру в регионе и не направлено только против Грузии, но направлено против стран НАТО. Потому что она неадекватна военным способностям, и Грузии ни сегодня, ни завтра. То России не угрожает.
Заявил господин Якубашвили. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 11 августа. Сегодня исполнился ровно год со дня убийства в Чечне правозащитника Зарима Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова. Днем раньше их похитили неизвестные, а тела обнаружили утром 11 августа 2009 года. Это преступление до сих пор так и не раскрыто. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
10 августа 2009 года в офис, расположенный в Грозном правозащитной организации «Спасем поколение», вошли неизвестные. Известные и насильно увезли руководителя этого молодежного образования, 32-летнюю Зарему Садулаеву, и ее мужа, он старше ее на год, Алика Джабраилова. Утром 11 августа в заводском районе Грозного, в поселке Черноречие, в багажнике автомобиля «Жигули» 10-й модели, припаркованного у республиканского реабилитационного центра, были обнаружены трупы супругов. На теле убитых множественные огнестрельные ранения. По информации местных правозащитников, Садулаеву и Джабраилова похитили представители неизвестных силовых структур. Они доставили их в один из грозненских районных отделов милиции, предположительно Ленинский райотдел Грозного, а сами вернулись в офис организации и изъяли документы, компьютер, мобильные телефоны, а также автомобиль, в котором на следующий день будут найдены трупы. Чеченские власти категорически отрицают причастность республиканских силовиков к этому преступлению. Тремя неделями раньше, 15 июля 2009-го, аналогично расправились в том же Грозном с Натальей Истемировой, также известной чеченской правозащитницей. Ни то, ни другое преступление до сих пор не раскрыто, хотя президент Чечни Рамзан Кадыров взял их расследование под личный контроль. Результат этого контроля нулевой. При этом в людскую память врезалась характеристика, данная Кадыровым Эстемировой в эфире «Радио Свобода» 8 августа прошлого года.
Зачем Кадырову убивать женщин, которые никому не нужны, знаешь? У него честь, достоинство, совести не было никогда.
Правозащитная организация «Спасем поколение» Заремы Садулаевой занималась помощью детям, инвалидам и молодым людям, пострадавшим от боевых действий в Чечне. При этом она и Наталья Истемировой Тихомирова, открыто выступали с обличительными материалами о грубейших нарушениях в Чечне прав человека. Совет Европы выразил возмущение убийством правозащитников Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Российские власти должны сделать все, чтобы привлечь к ответственности виновных и расследовать возможную связь этого преступления с недавними аналогичными трагическими событиями. У микрофона «Радио Свобода» правозащитница, эксперт движения «За права человека» Елена Санникова.
Я помню, год назад какой-то шок был для нас, для всех. Только мы похоронили Наташу Истемирову. Не могли прийти еще в себя после того страшного события, убийства Наташи, страшного убийства жестокого. Как вдруг вот приходит к нам эта весть об убийстве Заремы Сайдулаевой и ее мужа. Особенно шокировало то, что организация, которая возглавляла Зарему, была прежде всего благотворительная. Они помогали детям, пострадавшим от войны. А Зарема вышла замуж вот месяца за два до этого страшного события. Но вот это событие, произошедшее год назад, такой шок всех повергло. Просто в Грозном наступил затишье вот в какой-либо общественной, гражданской жизни. У людей так был страх, а тут он парализовал уже всех. И это, конечно, знаковое событие. Это не просто убийство, это убийство, которое просто катастрофически ухудшило нравственный климат и в Чечне, и, может быть, во всей России.
Так какова ситуация с раскрытием этого преступления на сегодня?
Никак, как и с раскрытием множества других подобных преступлений. Расследование идет, результат на него. Вот вы знаете, не так давно правозащитный центр мемориала выпустил доклад о том, как в Чечне ведутся следственные действия по раскрытию преступлений, как прокуратура буквально вот саботирует правоохранительным органам. В плане раскрытия я желаю действительно раскрывать преступления без оглядки на власть, действуя именно по закону, честно и справедливо. Хочу напомнить им о совести.
Сегодня годовщина убийства в Чечне руководителя правозащитной организации «Спасем поколение» Заремы Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Сегодня о ситуации на Украине. Международный институт прессы призвал президента Республики Виктора Януковича защитить свободу слова в стране и предотвратить давление на средства массовой информации. Эта организация обращает внимание на то, что последние события в области отношений власти между Отношения между властью и журналистами на Украине относительно свободы слова идут вразрез с заявлениями, которые ранее сделал глава украинского государства. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Одной из главных причин для беспокойства международных защитников свободы слова на Украине стало решение Киевского окружного административного суда, который в июне этого года лишил оппозиционные украинские телеканалы «Пятый» и «ТВИ» части частот навещания. Представители Международного института прессы надеются, что дальнейшее обсуждение этого вопроса будет открытым для общественности, а сам процесс выдачи лицензии на вещание будет прозрачным и неполитизированным. В этой истории оказался замешан глава службы безопасности Украины и владелец медиагруппы «Интер» Валерий Хорошковский. По иску одной из компаний «Интера» и были лишены частот два оппозиционных канала. Предпринимая попытки взять под полный контроль информационное пространство, украинские власти используют российский опыт, отмечает руководитель Киевского независимого профсоюза за журналистов Юрий Луканов.
Президент Янукович пытается создать единую вертикаль власти, ну и соответствующим образом тоже взять под контроль средства массовой информации. Я думаю, что у журналистов уже есть опыт 2004 и 2005 году, когда они выступали с массовыми протестами против попыток ввести цензуру, ограничить свободу слова. Нельзя исключать, что и сейчас тоже будет происходить подобная вещь.
Слово юристу Украинского института массовой информации Роману Головенко.
Ситуация, конечно, хуже, чем была, потому что есть уже примеры, когда и журналистов бьют, и даже прокуратура пробует возбуждать уголовные дела, но потом эти уголовные дела открываются через суд под надуманным аргументом. Например, в апреле побили журналиста Сергея Кутракова, и прокуратура возбудила сначала уголовное дело, но это именно милиция применила силу к журналисту, и милиция оспорила это в суде, и все-таки суд закрыл по довольно таким, на наш взгляд, надуманным аргументом, потому что он не усмотрел никакого, скажем так, нарушение прав журналистов.
Кроме нападения Беркута на репортера «Нового канала», освещавшего работу выставки «Волынская резня», в апреле сотрудник охраны Януковича напал на корреспондента канала СТБ Сергея Андрушко. А в июне милиционеры за критические публикации во второй раз избили журналистов львовской газеты «Экспресс». Ни по одному из этих случаев сотрудники правоохранительных органов не были привлечены к ответственности. В то же время власти угрожают открытием уголовных дел представителям масс-медиа. Несколько недель назад в Службу безопасности Украины на допрос был вызван журналист и блогер Олег Шинкаренко. Украинской спецслужбе не понравились его записи в «Живом журнале» относительно деятельности президента Виктора Януковича. Продолжает Роман Головенко.
По сути, это выглядит как просто запугивание. Избирательный путь выбрал СБУ, чтобы показать на этом человеке, что не надо так резко высказываться в адрес президента страны, хотя в интернете можно найти много подобных высказываний, только с той разницей, что они не подписаны.
В минувший вторник на имущество самой большой в Крыму оппозиционной телерадиокомпании «Черноморская» был наложен арест. Этот факт демонстрирует, как нынешняя власть будет действовать с нелояльными медиа в преддверии намеченных на 31 октября местных выборов на Украине, считает глава парламентской комиссии по вопросам расследования случаев цензуры, давления на СМИ и препятствования профессиональной деятельности журналистов Ирина Геращенко.
Сегодня мы являемся свидетелями на самом деле возвращения той порочной практики, с которой украинские журналисты сталкивались еще в 2000-2004 годах, как раз когда накануне избирательной кампании очень часто необоснованные налоговые проверки становились той формой давления на медиа, которая пыталась власть показать, что как будет действовать с неугодными. Накануне старта региональной избирательной кампании идут необоснованные налоговые проверки именно тех средств массовой информации, которые заявляют о своей нелояльности, оппозиционности к медиа, либо просто проявляют незаангажированную политику и позицию.
Как будет реагировать украинская оппозиция на многочисленные факты произвола властей в отношении журналистов?
Должна быть четкая реакция парламента, парламентской оппозиции. Мы будем рассматривать это, безусловно, уже в сентябре на заседании нашей следственной комиссии по вопросам свободы слова в Украине. Большая проблема в том, что депутаты сегодня могут взывать, могут писать, могут обращаться, но, к сожалению, мне кажется, что рука руку моет, и силовые структуры сегодня очень активно защищают друг друга, и суды не готовы защищать журналистов. Мы оставляем за собой также еще возможность все эти материалы переслать в парламентский комитет Совета Европы. Мы знаем, что в октябре месяце будет слушание по Украине.
Говорила депутат Верховной Рады от оппозиционного блока «Наша Украина. Народная самооборона» Ирина Геращенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сборная России по футболу 11 августа провела товарищеский матч в Петербурге против команды Болгарии. Это первое после паузы, вызванной неудачным выступлением сборной России в отборочном турнире чемпионата мира, игра нового цикла выступлений и первый этап подготовки к квалификационным встречам чемпионата Европы 2012 года. У команды новый тренер, прежде тренировавший петербургский клуб «Зенит», голландский специалист Дик Адвокат. Он сменил на посту руководителя команды своего соотечественника Гуса Хиддинка. Перспективы команды Адвоката оценивает обозреватель еженедельника «Спорт» «День за днем» Александр Горбунов.
Мне кажется, что Адвокат не тот человек, который начнет переделывать сборную, оставленную ему в наследство Гусом Хиддингом. Во-первых, Адвокат не очень-то любит, а может быть даже и не умеет работать с молодыми футболистами. И он довольствуется тем, что у него есть. Во всяком случае, практика его предыдущих клубов свидетельствует об этом. Сейчас в российском чемпионате действительно, и тут Адвокат прав, нет молодых футболистов, которые могли бы легко вписаться в нынешний состав сборной.
С тем потенциальным выбором, который имеет Дик Адвокат, исходя из возможностей нынешних российских футболистов, на что способна эта сборная, предположим, если сам Адвокат по-тренерски покажет, какой-то результат на четверку, скажем?
Группа отборочная, в которую попала российская сборная, из нее сложно очень не выйти, не попасть на чемпионат Европы. Основные соперники, конечно, это Словакия,
и Ирландия. Что касается финального турнира чемпионата мира, который пройдет через 2 года, то мне думается, что вот с этим составом, который есть сегодня, тем самым составом, который стал третьим 2 года назад в Австрии и Швейцарии, вряд ли получится что-то серьезное у адвокатов в Украине и Польше. Через 2 года она станет старше, пропуск чемпионата мира в ЮАР. Безусловно, на ней не может не сказаться, потому что отсутствие серьезной игровой практики для команд, на что-то претендующих, это беда.
Дика адвоката называют маленький генерал. Он, как говорят, тренер, который придерживается жестких взглядов на организацию отношений тренер-футболист. Для сборной России это подходящий психологический тип тренера?
Костяк нынешней сборной составляют игроки питерского «Зенита», которые работали с адвокатом и хорошо знают его требования. Адвокат с самого начала, он, во-первых, уже заявил, что у прессы не будет такого доступа к сборной, какой был при Гусе Хиддинге. При Гусе Хиддинге репортеры приезжали в отель в любое время дня и ночи и спокойно разговаривали с футболистами в холле отеля, там, за чашкой кофе. Сам Хиддинг спускался, выпивал свое любимое капучино. При адвокате этого не будет. Отели будут закрыты. Футболистам будет допуск только на пресс-конференциях и в миг-зонах. И это его право, и это его позиция. И он, конечно же, будет тщательнее, нежели Гус Хиддинг, следить за дисциплиной, памятуя при этом о том, что происходило, скажем, накануне матчей со Словенией. Мне кажется, что Хиддинг более демократичен в отношениях с игроками. В современных условиях, наверное, так и следует поступать. Но Гус Хиддинг, на мой взгляд, совершил грубейшую ошибку перед стыковыми матчами со Словенией. Ни в коем случае нельзя было завозить команду на сбор в отель, а ее необходимо было держать и тренировать на специальной базе, которая существует, скажем, у клубов. И ни в коем случае не отпускать футболистов по домам, как он это сделал после московского матча. Сразу надо было вести на восстановительные процедуры на тренировочную базу, потому что эти стыковые матчи, они отличаются от по всему, по психологическому настрою, по отношению. Это кубковые матчи, это матчи на вылет. Адвокат очень серьезный с точки зрения тактики тренер. Если ему удастся заразить своими тактическими идеями, объяснить, заставить реализовывать на поле те задумки, которые у него есть, в этом есть какая-то перспектива, мне думается.
Спортивный обозреватель Александр Горбунов. Россияне довольно активно начали игру. На 6-й минуте мяч в ворота сборной Болгарии забил Роман Широков, и этот счет держался до самых последних минут встречи. За ходом матча Россия-Болгария следит спортивный обозреватель Радио Свободы Алексей Кузнецов. Он в прямом эфире программы. Алексей, добрый вечер. Ну что, другая эта команда или все та же самая, что ново по первым впечатлениям Дик Адвокат внес в игру сборной России?
Честно говоря, по первому матчу я бы не сказал, что это совсем другая команда. Это, скорее всего, та же самая команда. Может быть, с одним исключением. Как ни странно, матч с Болгарией практически весь, за исключением нескольких минут в конце матча, сборная России проводила практически на своей половине поля. Если выходила к воротам соперника, то делала это крайне редко. И самое главное, владение мячом у сборной Болгарии было с подавляющим преимуществом в конце первого тайма 40-60% в пользу Болгарии. Для команды Хиддинга, тем более в матчах с, простите, соперником такого класса, это, в общем-то, не очень характерно. Не очень показательно. Это скорее похоже на игру сборной России против команды Испании на чемпионате мира 2008 года. Владению мячом. По игре сборная России, видимо, сослужила плохую службу. Эпизод в начале матча, когда Роман Широков забил гол, воспользовавшись грубейшей ошибкой был вратаря сборной Болгарии. И после этого сборная России стала не то чтобы удерживать игру, но играла с явной прохладцей. Игроки английского чемпионата Аршавин, скажем, и потом вышедший на замену Белялединов, думали, наверное, о том, что в ближайшие выходные стартует чемпионат Англии. Павел Погребняк думал о том, что скоро стартует чемпионат Германии, видимо, чуть попозже. И игроки сборной России думали о том, что непонятная сейчас ситуация в сборной, в российском чемпионате, простите, поскольку некоторые матчи перенесены на неопределенное время. А вместе с тем, очень характерный эпизод, на мой взгляд. Этот матч, товарищи,
товарищеский матч со сборной Болгарии не повлек за собой переноса матчей календарных чемпионата России. И игроки, скажем, «Зенита» и «ЦСКА», которые участвуют в этой встрече, они практически без перерывки будут играть. Вероятно, это все сказалось. Вероятно, экономили силы. Вероятно, не ярко так и играли. Ну, еще и, конечно, потому что болгары мешали. Болгарская команда не самая сильная, но такая достаточно, что называется, умелая. И она держала мяч хорошо в течение матча. Были шансы у сборной Болгарии еще сравнять. Но, в общем-то, это не, все-таки не настолько квалифицированная команда, которая могла бы сборной России, что называется, нанести серьезный урон.
Алексей, Дик Адвокат произвел 6 замен, и к концу игры это была уже другая команда, не та, которая по именам выходила на, после стартового свистка, начала игру. Что-то изменилось в игре команды после замены? Вышел Алан Загоев из ЦСКА, вышел Роман Павлюченко. Как-то посвежее заиграла сборная или нет?
Сборная заиграла посвежее с выходом Алана Загоева. Этот молодой игрок из ЦСКА явно оживил игру. Тут же появились моменты, тут же буквально через несколько минут Загоев бил опасно по воротам, затем выходил к воротам, мяч отскочил к Павлюченко, и тот чуть не забил. Я думаю, что вот за счет этого игрока произошло обострение, и он в центре поля создал ту плотность и напряженность игры, которой у сборной России не было. Вместе с тем я отмечу, что в защитных порядках у сборной России по-прежнему ситуация почти катастрофическая. Даниэр Белялетдинов, полузащитник, должен был играть на левом фланге обороны. И, в общем-то, не было такого яркого ничего продемонстрировано в игре сборной России в защите. Но, как всегда, традиционно перебор игроков такого конструктивного плана в атаке, он теоретически должен был сработать в пользу сборной России. Но вот это произошло лишь с выходом Алана Дзагоева. Это во многом говорит о том, что все-таки более молодые игроки должны появляться в составе сборной России. Должны обязательно. Другой вопрос, где их брать.
Алексей, у нас осталось буквально 20 минут до конца этой части эфира. Одним словом, пожалуйста, ответьте, как вы думаете, Дик Адвокат доволен игрой своей команды или нет?
Думаю, что, безусловно, нет. Он доволен счетом, но недоволен результатом. Традиционная формула таких матчей. Думаю, есть над чем работать. 3 недели осталось до старта отборочного турнира чемпионата Европы.
Спасибо. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода», и Александр Горбунов, обозреватель еженедельника «Спорт день за днем», были гостями сегодня рубрики «Сегодняшний факт». Сборная России по футболу провела первый матч под руководством нового тренера Дика Адвоката. Вот так обстояли дела в среду 11 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итогов выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Синоптики до конца недели для Центральной России прогнозируют...
Ни то, ни другое преступление до сих пор не раскрыто. Хотя
несмотря на то, что пандемия завершилась, мы рекомендуем продолжать...
В Азербайджане начался процесс над обвиняемыми в планировании...
Мы приняли решение восстановить дипломатические отношения...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».